Братья и сестры, сегодня у нас очень интересная тема. Такой момент из жизни пророка Елисея. 4 книга Царств, 8 глава, 7 стиха. «И пришел Елисей в Дамаск, когда Винодад, царь сирийский, был болен». Винодад – это название все равно, что фараон. То есть это всегда Винодад. Это такое имя. Это значит «царь сирийский». Итак, царь сирийский был болен. И донесли ему, говоря, «пришел человек Божий сюда». Если помните, то так бывало, что Винодады, они хотели смерти пророка Елисея, потому что они считали, что он расстраивает их планы. Они говорили, там, то, что мы говорим в спальне, он слышит даже, потому что он пророк. И тут он сам приходит в Дамаск. И сказал царь Азаилу. Кто такой Азаил? Азаил – это просто один из чиновников, которые были при дворе царском сирийском доме. Сказал царь Азаилу, возьми в руку твою дар и пойди навстречу человеку Божию. Интересный, да, момент? Просто меня, например, он очень впечатляет. То есть перед вами враг. Ну, как бы он на другой стороне. Это пророк вечного врага сирийского или вечной жертвы сирийского завоевателя, потому что все время доставалось израильтянам от сирийцев, все время была эта война. И вдруг с дарами. Ну, это поразительно просто, что человек даже хотя и ненавидит этого, может быть, пророка, но он относится с уважением к тому дару, который у него есть. Это очень интересно. «Возьми в руку твою дар и пойди навстречу человеку Божию и попроси Господа через него, говоря, выздоровею я или от болезни». И пошел Азаил навстречу ему и взял дар в руку свою и всего лучшего в Дамаске, сколько могут нести 40 верблюдов. 40 верблюдов! Зачем это пророк? Я хочу сказать, здесь тоже есть одна поразительная вещь. Он не понимает вообще, зачем пророку это надо. Представляете себе, 40 верблюдов по себе судят. Думают, что пророк, он за деньги будет работать. И сказал, сын твой, Винодад, сын твой перед пророком, Винодад сирийский, послал меня к тебе спросить, выздоровел ли я от всей болезни? И сказал ему Елисей, пойди скажи ему, выздоровеешь. Однако ж открыл мне Господь, что он умрет. Ой-ой-ой. И устремил на него Елисей свой взор. На кого? На этого самого Азаила. И так оставался до того, что привел его в смущение, а сам заплакал. Представляете себе, он это сказал, а теперь он смотрит на этого Азаила тяжелым взглядом. И смотрит, пока у того поджилки не начинают трястись. Вы когда-нибудь думали о том, что человеческий взгляд, он может говорить намного больше, чем любые слова? Да? И почему заплакал Елисей? И устремил на него Елисей взор свой, и так оставался доколе, что привел смущение, и заплакал человек Божий. И сказал Азаил, отчего господин мой плачет? И сказал он, от того, что я знаю, какое наделаешь ты сынам Израилем зло? Крепости их предашь огню, и юношей их мечом умертвишь, и грудных детей их побьешь, и беременных женщину у них разрубишь. Откуда такое зло в человеке? Но я понимаю, Елисей это видит пророчески в нем. Но откуда такое зло? Откуда такая жестокость? Еще раз. Крепости предашь огню, ладно. Юношей их мечом умертвишь, грудных детей их побьешь, и беременных женщин у них разрубишь. Откуда такое зверство внутри сердца человеческого? И сказал Азаил, что такое раб твой, пес, чтобы мог сделать такое большое дело? И сказал Елисей, указал мне Господь на тебя, в тебе, царя Сирии. И пошел он от Елисея и пришел к государю своему и сказал ему этот. Что говорил тебе Елисей? И сказал он, сказал, что ты выздоровеешь. А на другой день он взял одеяло, намочил его водою, положил на лицо больного царя, и он умер. И воцарился Азаил вместо него. Вы когда-нибудь думали, что то, что вы носите сейчас в своем сердце, Бог знает? А вообще, вы когда-нибудь задумывались, что то, что вы носите в своем сердце, это видно на вашем лице. Другое дело, что мы не можем читать эту книгу. Но если человек может читать эту книгу с вашего лица, он ее читает. Может быть, не такие глубокие мысли, как у пророка Елисея, но мы чувствуем, у меня есть несколько подтверждений сверхъестественного знания того, что я делаю. Люди, которые были связаны со мной, они сверхъестественным образом знали, что я делаю, хотя я это старался скрыть. Почему так? Я думаю, что мы даже себе не представляем вот то, что мы сейчас вот видим своими глазами здесь перед собой. На самом деле это просто, ну, не пелена наваждения, но, по крайней мере, существует параллельный мир духовный, где все на самом деле происходит. Вы не думали об этом? Все на самом деле происходит там. Но мы думаем, что это происходит здесь. Но все происходит там. И все это связано между собой. Там всему есть свои причины. Понимаете, да? Люди все это понимают. Мы думаем, что мы можем скрыть чего-то. На самом деле это всем все открыто. И люди все это чувствуют, ведают, понимают и прочее. 40 лет этот самый Азаил правил Сирией. 40 лет. И все 40 лет он мучил Израиль. В другом месте написано о том, что Бог за грехи народа предал его в руки, предал Израиль в руки Азаила. 40 лет он стоял в царстве. Давайте мы посмотрим на человеческую жизнь. Просто очень интересно. Вот посмотрим человека. Ну вот на меня, к примеру. Ну, я прожил уже, пошел 71-й год моей жизни. И можно посмотреть на мою жизнь и сказать: «Охо, как хорошо! Он прожил 70 лет, хорошо вырастил там своих детей, там вот-вот они создали свои семьи, вот у него большая семья, все хорошо там и так далее». Но не задумывались ли вы о том, что есть подлинная цена всем моим поступкам? Не то, что внешне. Не то, что внешне вы можете посмотреть на Азаила, да, и сказать: здорово, 40 лет стоял у власти, и так все хорошо для него кончилось. Несмотря на то, что он так плохо начал, но так хорошо, 40 лет он правил, и никто не смог его свергнуть, и своей смертью умер, и все, вот такая жизнь. Отлично, правда, да, или нет? Человек реализовался, ну, можно так сказать? Ну, давайте забудем про то, как все началось в самом начале. Ну, так успешный это человек или нет? Почему нет? Ну как? Мы смотрим на человека, вот сейчас он правит государством. Вот он сейчас правит. Вот он, мы смотрим, как за ним все бегают, смотрят ему в глаза, стараются ему послужить. От него многое зависит. В карьере он состоялся. На что мы обращаем вообще внимание, когда мы оцениваем человеческую жизнь? Ну, с точки зрения сирийского народа, он очень много сделал хорошего. Грабил, все это же он не сам съедал. Все, там народ сирийский жил на этом. Я просто хочу сказать, вот точка зрения, которую мы смотрим на людей и оцениваем его успешным, да, это есть наше представление, или, если библейскими словами сказать, это есть оценка с точки зрения образа мира сего. Подумайте. Это стереотипы образа мира сего. Так как он думает. С точки зрения мира сего Азаил ничего плохого не сделал. Вы думали или нет? Вот вчера мы входили по ханскому дворцу. Там. И вот Даша, она сказала совершенно разумную вещь. Вот я, говорит, представить себе не могу, как можно вот жить, вот быть ханом. То есть все время ты боишься, что тебя кто-то свергнет, или кто-то тебе отрежет там голову, или, ну, в общем, все время, да? Кроме этого, у тебя сколько там наложниц и сколько жен, эти дети, теперь ты должен выбирать, кто из них будет жить, кто нет, потому что своих собственных детей убивали. Потому что должен был остаться один наследник трона. Это образ мира. Ничего плохого он не делал. Все люди ему завидовали. Какое богатство. Хотя, ну, конечно, все такое убогое, убогое. Вот
это сейчас.
Сейчас, но все равно. Ну, подождите, хорошо. Я хочу сказать, что вещи есть абсолютные. Понимаешь, да? Абсолютные. И если нам сегодня это нравится, это не значит, что это не убого. Просто пройдет время, и вы увидите это все с другими глазами. А с точки зрения Бога, наше вот это вот то, что мы пытаемся в соответствии с образом мира сего создать на этой земле, это убожество. Убожество. Бог говорит, это, я не для этого вас создал. Не для этого, чтобы вы кого-то убивали, чтобы вы кому-то причиняли какое-то зло. Ну не для этого. Образ мира. Это поразительно. У меня еще есть два места в Писании. Начнем первое послание Иоанна со второй главы. И здесь написано с 15 стиха. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего». Давайте испугаемся. Ну вот просто давайте испугаемся и подумаем, чему привязано наше сердце? Что такое образ мира? Ну хорошо, образ мира. Мы смотрим, ну какие проблемы? Ну все вокруг практически были разведены. Ну кто-то с кем-то жил, потом сейчас опять с кем-то кто-то живет. Вот все, кого я знал, это было так все просто и нормально. Ну я не знаю, я говорю про себя. Я другое не знал. Я там вырос. Ну, может быть, у вас было лучше. Но если я приду к вам, я скажу, что ваш образ мира, он не был лучше. Ну, вот не был. Не был, потому что там было что-то было другое, что было неправильно. Ну, например, у меня был друг. Его папа был очень большую должность занимал. Заведующий трестом столовых ресторанов города Ташкента. Когда анекдот рассказывает про то, сколько взять денег. Ну, возьми столько. Это про него. Когда Вите надо было денег, он просто знал, где пиджак, и вытаскивал оттуда столько, сколько ему надо. Их никто не считал никогда, эти деньги. Откуда он их брал? Зарплату получал? Откуда он их брал? С треста столовых ресторанов. То есть вся жизнь, она построена в образе мира сего. Все друг друга врали. Да, я и говорю, что это образ мира. Так люди все живут. Так люди все живут. Мы здесь живем сейчас с вами, и я могу просто сказать, дорогие мои, ну это же образ мира, то, как мы живем. Такой порядок. Это есть образ мира. И здесь речь идет о том, что Бог говорит нам, не любите мира. Ну как? Мы же слышали о том, что Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего один. Но здесь написано, не любите мира. Как же быть? Я думаю, что это понятно. Бог создал мир, в котором ничего этого не было. Бог создал мир совершенным. И это не был человеческий мир. Это был мир Божий. В нем было Божие постановление. Он сказал одну вещь. Со всех деревьев в саду ешьте, с одного дерева не ешьте. Но дьявол сказал, это шутка, потому что он знает, что если вы съедите этот плод, будете, как боги, отличать добро и зло. Представляете себе? И вот женщина, это про женщину я, кстати, говорю. Женщины не такие. Женщина берет этот страшный плод Адамово яблоко, волосатый, страшный плод, это не яблоко наливное, и начинает его грызть. Бог, я уверен, он специально сделал это такую отвратительную плод, да, чтобы никто его не ел. Но они смотрели на него до тех пор, пока он не стал вожделенным. И тут она сберет и ест. Ее тошнит. А она продолжает жрать эту гадость. И мало того, что она говорит мужу, и муж тоже начинает есть. У него это аж прям молоко, которое из этого течет по морде. Но тем не менее он это сделал, он съел, это несъедобный плод. Я не знаю, там не написано, что было потом у них с животами. Но это невозможно было съесть, но они его съели. Ну и даже не о плоде дело. Речь сейчас не об этом. Мы говорим о том, что человек с того момента, он думает, что он может отличать добро и зло. Это была ошибка, и это главная ложь, которая навязана ему дьяволом. Что он теперь думает, что он может отличать добро от зла. И с этого момента человек стал городить свой собственный образ мира. Образ человеческих отношений. Почему Азаил убил царя? Почему? А почему Каин убил Авеля? Сколько времени прошло с момента, как они съели этот плод? Не так много. И вдруг сразу так резко все поменялось. Когда человек, он просто решил, это образ его. Это не образ Божьего мира. Это образ его мира. И человек из этого он строит свои отношения с окружающими и свои отношения с Богом. Так он строит. Каким образом строит? Не понравился, как? Что Бог принял жертву от Каина, от него? Нет. Как решить эту проблему? Бог объясняет. Тебе нужно что сделать? Если ты видишь, что ты не делаешь доброго, что значит надо сделать? Значит, у дверей твоих лежит грех. Но ты владей им. Это требует усилия, понимания, это требует главного – отказаться от своего собственного мнения и от своей точки зрения и принять точку зрения Бога. Здесь нужно сделать важное усилие над собой и согласиться с Богом и не делать больше того, что ты делал раньше. Понимаете, да? Бог говорит конкретно Каину. Он ему конкретно сказал, что сейчас у тебя на пороге лежит грех. Но ты владей им. Это понятно или нет? Там Бог ему конкретно говорил. А дьявол это кто был? Каин был дьявол. Потому что он противник. Что такое дьявол? Это противник. Дьявол и был Каин в данный момент. Он не послушался то, что сказал Бог. И так мы видим, что на самом деле образ мира, он живет в человеке, уверенно располагается в нем. В каждом из нас. Вы согласны с этим или нет? Я для себя сказал, в чем состоит наш путь или наше вошествие в Царство Божие? В чем? Из того, что мы прочитали. Не любите мира, ни того, что в мире. В чем состоит или процесс нашего восхождения в Царство Божие? Как это происходит? Это значит, что мы должны отказаться от образа мира сего. По очень многим вопросам. То есть по всем вопросам, если это возможно. К сожалению, это невозможно. К сожалению, это невозможно. И больше того, я вам могу сказать, Бог и не возлагает сразу же на вас такую задачу. Сегодня откажись, Надя, сегодня ты от всего должна отказаться. Нет, это процесс восхождения. Ты поднимаешься, вот как есть псалмы, восхождение, которое мы читаем, это значит, что они поднимались наверх, Иерусалим, на гору же это. Они поднимаются, останавливаются на определенной точке и читают этот псалом. И следующий. То есть каждый раз, все ближе и ближе, приближаясь к Богу, мы должны усваивать какую-то истину, которую Бог перед нами ставит сегодня. Теперь вопрос на засыпку. А как вы думаете, это просто или непросто избавиться от образа мира? Непросто? А вообще это возможно или нет? Вот я всю дорогу, пока ездил в Италию, я себе скачал этого Эммануила Сведенборга. Ну, я очень действительно много прочитал из того, что он написал, и мне очень нравится этот автор. И там очень интересная мысль написана. Там написано, что... Ну, вы уже в курсе, что мы пережили с женой вот определенный период времени. Я сказал, обновили наши отношения. И он и продолжается. Это просто восторг настоящий. Новые чувства и так далее. Все это просто невероятно. Я могу сказать, это настоящее чудо вот в отношениях. Но, поверьте, это чудо, просто невероятное чудо. Эммануил Сведенборг пишет, если вам удалось... А нам, слава Богу, это удалось. Пусть мы сейчас познали какой-то более совершенный уровень отношений, но мы шли к нему, и у нас был уже определенный совершенный уровень супружеских отношений, супружеской верности, супружеской любви. Это было у нас, уже было. И вот что пишет Сведенборг, это важно, именно к тому, что мы с вами читаем. Люди, которые смогли достичь уровня истинной супружеской жизни, отдают или передают этот образ в наследство своим детям. Что происходит? Я хочу, чтобы вы это заметили. Я сказал, я не знал образа. Я не знал образа. Мне самому, ну вот 14, 13 и в 20 лет, мне нужно было самому познать, а что такое хорошо, что такое плохо. Помните, да? И спросила кроха, а что такое хорошо, а что такое плохо? Если мне кто-то говорил, что это плохо, я смотрел на него и думал, а ты сам-то посмотри на себя. Ты хочешь, чтобы я не курил, но ты-то куришь. Ты хочешь, чтобы я не матерился. Вау, ты знаешь, как матерятся они там. А вы что, не материтесь? Ну, при вас же не материмся. А какая разница? А какая разница? Поэтому я могу сказать, я никому не верил. Вот истина, это Бог знает, я никому не верил. Я видел, что все живут двойными стандартами. И самое главное, живи как хочешь. Самое главное, никому дорогу не переходи, чтобы тебе больно не было. И все. Я сам понимал, что такое мораль, какие этические отношения, где границы этого. Ну, это хорошо или плохо? Не знаю. Ну, как бы с точки зрения образа мира, это нормально. С точки зрения Царства Божия, ненормально. Поэтому, если вы хотите, чтобы те, кто рядом с вами, вы должны им передать образ не мира сего, а чтобы в жизни вашей был образ Царства Божьего. Чтобы люди видели, что Бог является вашим царем. Чтобы дети, которых вы воспитываете, чтобы они видели, что вы не шутите и не врете. Что вы действительно собираетесь и живете той жизнью, которой вы собираетесь передать своему сыну. То, чего вы хотите, чтобы делал он, делайте сами. Если вы чего-то не хотите перед лицом Бога, не делайте этого. Зная то, что я бы сейчас хотел избавиться от этого образа мира. И можно сказать, я в возрасте 37 лет, я пришел к Богу и отдал ему как бы свою жизнь. Но я принес весь образ мира в тот самый момент. Целую телегу, все свои представления. Бог не сразу мне сказал, Дима, от всего ты откажись и все. Нет, он сказал, один раз Бог мне сказал, Дима, придет время, я тебе все объясню. Ты только сейчас успокойся. Потому что внутри меня бушевал вот это вот, я не знал, как мне дальше жить. Я готов был умереть от того, что внутри меня происходило. Бог сказал, только сейчас успокой, я потом тебе все объясню. Но вы должны понять, шаг за шагом вы должны менять в себе образ мира. Я бы хотел сегодня, чтобы ничего того, что со мной было раньше, не было. Потому что образ мира оттуда, тот поступок, который я сделал в возрасте, там, скажем, 20 или 22 или 23, 4, 5 лет, это приходит сегодня в мою жизнь. А есть такие моменты, которые с того момента каждый день, с утра до вечера, давили на меня и не давали мне покоя с утра и до вечера. Потому что совесть не могла с этим справиться. Понятно, да? То, что вы сделали в образе мира сегодня, оно через годы может не остаться. Вы придете к Богу, вы покаетесь, вы будете стоять перед Ним на коленях и скажете, Господи, прости, и Бог простит вас. Но самому себя простить, это намного еще сложнее, чем заслужить прощение у Бога. Поэтому Бог простит. Легко в это поверить, но проверить, что... Я вам рассказывал, по-моему, этот сон. Я вам расскажу его еще раз. Это было в 39 лет. Мне исполнилось 39 лет. И я плохо очень спал. И что мне снилось? Мне снились люди, которых я обидел. Они приходили, и я им говорил, простите меня. Я прошу простить меня. Они кивали так головой и уходили. И я видел, что они не злятся на меня. Но то, что я сделал, изменить уже невозможно. То, что ты говоришь, простите, да? Это не меняет ничего. Исправить это невозможно. И эта вина от того, что я просил у людей прощения, она только увеличилась. И к концу, когда я проснулся, я проснулся в таком ужасном физическом состоянии, что я думал, я уверен, я тогда это говорил, и сейчас, что я думал, что я умру. Ну просто я не могу нести этого бремя. И тогда я услышал, что Господь Иисус все это бремя взял на себя, на свои плечи. Это был мой 39-й год рождения на этой земле. Я понял, что если бы он не взял в 37 лет, когда я пришел к Господу, этот грех на себя, то в 39 лет он раздавил бы меня. Понимаете? Это очень важно. Без Иисуса Христа мы ничто. Без Иисуса Христа мы не имеем никакого прощения. Без Иисуса Христа образ мира, в котором мы живем, он способен раздавить нас. Он может превратить нас в червей на этой земле. Кому-то повезет больше, кому-то меньше. У кого-то меньше совести, как у Заила, а у кого она больше, то это тяжелое бремя. Думать о том, что ты убил царя, и скольких людей ты лишил жизни, сколько беременных женщин ты разрезал, сколько умертвил молодых юношей и так далее. Все это ужасно. Итак, мы прощены Иисусом Христом, безусловно. Но теперь, когда вы прощенные Духом Святым, омытые люди Божьи, зачем же вы тащите образ мира сего в отношения с Богом? Зачем? Пример привести? Хорошо, пожалуйста, 2 Петра, 2 глава, с 9 стиха. «То, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда». Я всегда думал, кто эти беззаконники? Кто они? Ну, давайте дальше такой перечень. И вот написано, «А наипаче тех, которые идут вслед скверных похотей плоти». Ой-ой-ой, это же образ мира. Посмотрите, 5 минут езды. Мы едем, приехал Кобальт за нами во время этой нашей... Вот ходили по ханскому дворцу. Вот это, да? У него здесь видео большое на Ютубе. И там тетки танцуют. И мы должны это тоже как бы смотреть. И водитель едет за рулем и это все наблюдает. Это что? Он в здравом уме. Его никто не заставляет это делать. И больше того, он этим гордится. Он мне это поставил, чтобы я тоже смотрел, какая красивая музыка. Там вообще никакой музыки. Просто они там кривляются, и все, а он на это смотрит с утра до вечера. Потом он придет к своей жене в конце дня. И что? Скажет?
Танцует.
Они как бессловесные животные, водимые природой. Дорогие мои, чем мы водимся? Природными нашими чувствами, пониманиями или водительством Духа Святого? Как поступить? Вот здесь сказано, никакого особенного греха. Водимы природой. Водимы тем, чем вы, ну как бы, ваша вот плотская рубашка. Она определяет все ваше будущее. Почему? Потому что здесь же перечислено нечестивый ко дню суда. Водимы природой. Что дальше? Рожденные на уловление и на истребление. Они получают возмездие за беззаконие, ибо они полагают удовольствие во вседневной роскоши. Удовольствие. Жить ради своего удовольствия. Срамники. Что такое срамники? Не боящиеся стыда люди, которые потеряли человеческий стыд. И осквернители. Они наслаждаются обманами своими. Это же все про них написано. Глаза у них исполнены любострасти, страсти, опять-таки, к наслаждению, непрестанного греха. Они прельщают неутвержденные души, сердца их приучены к любостяжанию. Оставив прямой путь, они заблудились, идя по следам Валаама. Дорогие, я к тому говорю, что образ мира для нас – это образ врага. Это то, что придумал человек – и является врожденным Богу. Бог этого никогда не создавал. Мы живем в мире. Нам трудно выйти из него. В другом месте сказано, что нам, если бы нам сказано, что не вообще не сообщаться там с людьми, которые там совершают какие-то проступки, иначе нам нужно было бы выйти из мира. Мы не можем из него выйти. Мы живем каждый день. Но каждый день, дорогие мои, просто для нашего же блага, для нашего спасения, чтобы потом не плакать, не думать, не испытывать последствия этого воздействия образа мира на свою жизнь, губительного, разрушительного. Сегодня стоит позаботиться о том, чтобы нам поступать в соответствии с чем? Поступать с принципами Царства Божия. Куда мы стремимся? Ну, представьте себе, что человек, он стал христианином. Я знаю, люди говорят, если ты принял Иисуса Христа, ты спасен. Но кто ты остался? Кем ты остался? Ничто нечистое в Царство Божие, оно не входит. Тебе придется пройти какой-то период очищения, чтобы туда попасть. Пока мы не откажемся от этого, от того, что мы не можем притащить это с собой, сказать, ну я вот такой, да. Вот это мое, это то, как я живу. По-другому я не научился. Я жил по образу мира, я такому научился. Да, мне было, я могу точно сказать, мне было нелегко прийти к Богу. Вот так вот. Но я сделал это когда-то. Я сделал это в свои 37 лет. И я не жалею об этом. Я могу сказать, как я не верил в стереотипы, которые нам... Вы знаете, да, такое слово «стереотипы»? Вот эти про белочку разговоры. Я не верил их, когда мне в пионерской комнате это объясняли. Я точно так же в них не верю и сейчас. Потому что каждый человек проходит свой путь Царства Божия своими ногами и своей верой, а не по стереотипам. Ты не можешь сказать, а, я спасен, и теперь тащить за собой хвост любой, и этот Дух Святой за меня все сделает. Вот, иду налегке, и нету никаких проблем. Неправда. Совершайте свое спасение. Это то, о чем сегодняшняя проповедь. Это Дух Святой. А разве не Дух Святой? Я простую вещь могу сказать. Представляете себе образ мира. Вот открытие в Италию Олимпийских игр. Это действительно торжественно. Я не представляю себе масштабы настоящих Олимпийских игр, но то, что мы видели, это тоже было потрясающе. Ну вот нас всех там построили по делегациям, каждый там тысяч сколько-то там было этих участников, много, ну в общем полный стадион, полный, забит народом. И мы туда идем, один поворот, второй поворот, третий поворот. А у нас была волонтер, девушка. Эта девушка, она, ну вообще, если вы не знаете, волонтеры сами покупают себе билеты и сами за свои деньги приезжают туда, потому что они хотят послужить. И вот эта самая волонтер... Мы пришли, ну, прошу прощения, в туалет. Все хотят в туалет перед тем, как потом же будет церемония, и там стоят такие на улице. А она не доела свой бутерброд. Ну, девчонка, ну вот. И она с этим бутербродом мечется. Я говорю, давай я подержу. Ну, просто. Она говорит, правда? Я говорю, ну, конечно, у меня две дочки. Я подержу. Я взял этот бутерброд, стою, жду ее, пока она в туалет не сходит. Ну, она, значит, оттуда пришла, и смотрю, у нее слезы на глазах. Я говорю, Лариса, что случилось? Она говорит, мне никто в жизни доброго слова не сказал. Все мне говорят, Лариска, ты дура. Вот и все. И вот мы идем, представляете себе, она должна переводить, она должна в чем-то участвовать. Она идет за мной и ревет. Готовили год ее к бракосочетанию. Она замуж вышла. Церкви католической, но она мужа, даже мужем не называет. Какой это муж? Это мой друг. Так что там такая каша в образе мира, там все так запутано, что там вообще ничего не поймешь. Вот Бога рядом нету. И рассказывает мне всю жизнь свою. И так далее. Мы все, люди смотрят на нас, ничего понять не можем. Все открытие. Она все время ревела и рассказывала о том, как она несчастна. Но я ей, ну хорошо, вот я ей рассказываю. Вот так вот поступи, вот так вот поступи, вот так сделай. Она, ну у меня еще один вопрос, у меня еще один вопрос. Ну вот это мне еще ответьте. Ну вы не обижайтесь, я хочу вас еще об этом спросить. Все, мы уже закончилось это все. Ехали в автобусе, потом в гостиницу. месяца уже, время уже спать давным-давно. Все она мне задает эти вопросы. Представляете себе? Потом я говорю, тебе надо с Богом решить все вопросы. Но я ей все время это говорил. Она мне говорит, а как я могу узнать, что это Бог мне говорит, как мне надо идти? Я говорю, Лариса, Бог с тобой проговорил в течение 3 часов. У меня уже язык больше не поворачивается. Она говорит, вы что, имеете в виду себя, что ли? Каким образом Дух Святой разговаривает? Ты хочешь, чтобы Дух Святой, Он все изменил, мы будем гадить, как мы хотим и так далее. Бог говорит через людей. Бог говорит, зачем мы пришли сегодня сюда? Разве не за тем, чтобы послушать, что Бог скажет нашим сердцам? Понимаете, да? И я очень благодарен Богу за эту встречу. Вот Максим видел, как Лариса там она ревела всю дорогу. Но это была правда. Это правда. Это случилось в моей жизни. То есть люди, которые живут, это образ мира сего. Что он говорит о тебе? Ты дура, Лариска. Все говорят. И она с этим бременем прожила всю жизнь. Она ничего хорошего о себе не может думать. То есть просто изувеченная человеческая жизнь. И это образ мира. Образ мира обо мне говорил. Это было страшное дело, что он обо мне говорил. Потом случилось чудо в моей жизни, я вам это говорил. Был у нас преподаватель один по фамилии Козлов. Страшную вот внешность его такая была, очень неприятная и так далее. Мы пришли к нему на специальность, это человек, который изменил мою жизнь. Представляете себе, что он сказал? Вот эти девчонки-отличницы у меня будут в лучшем случае троечницами, а пацаны-хулиганы будут отличниками. Почему? Потому что мы будем учиться мужской профессии строить самолеты. Я на последнем курсе техникума, я стал учиться самолетостроению и защитил первый раз в своей жизни диплом, сделанный своими руками, и защитил на отлично. Это была моя первая пятерка, которую я сам заработал. Сегодня Бог говорит, вы можете изменить все в своей жизни. Все в своей жизни. Для меня это самый лучший образ вот, воспитателя, который был, которого я встретил в своей жизни. Это был вот этот самый прекрасный человек по фамилии Козлов. Безусловно, Бог помог мне, и я очень благодарен Богу. Аминь. Давайте помолимся. Милосердный Господь, я благодарю Тебя вот за то, что сейчас Ты говоришь моему сердцу. Благодарю Тебя, что у Тебя есть предложение для каждого из нас. Забывая все заднее, устремляться вперед к высшему званию, высшей почести во Христе Иисусе Христе, нашем Господе. Благодарность Тебе, Господь, за то, что этот путь открыт, чтобы мы не держались за прошлое, за то, что нам там нравилось или не нравилось, в чем мы жили, но знали, что Ты видишь нас совершенно иными, другими, чистыми, освобожденными от всего. И только такими мы сможем жить с Тобою рядом. Благодарю Тебя, Господь мой. Продолжай дальше очищать нас. Люби нас, веди нас, Господь, чтобы мы могли дойти до Твоего Царства, Господь, оставив образ мира сего позади. Слава Тебе во имя Иисуса Христа. Аминь.